Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». И в прошлый раз, напомню, мы читали 35-й абзац этих наставлений, и мы говорили о покаянии и о том, что происходит с человеком, когда он не бодрствует на страже своей души силой своего ума, превращенного в молитву, что, собственно, и есть умное делание. Если человек не бодрствует, то в него входит зло, ложь, помысел, который противоречит воле Божьей. Если человек в покаянии не выбросит этот помысел из своего сознания, из своей сферы своего ума, то этот помысел разрушит его. И будет разрушать, пока не разрушит окончательно. И поэтому покаяние, так как видит это в 35-м абзаце преподобный Марк Подвижник, это, с одной стороны, всегдашнее напряжение человеческого ума и воли, которые стоят на страже сердца и выбрасывают все, не соответствующее благу, не соответствующие воле и Слову Божьему, выбрасывающие вон и даже не пытающиеся понять, откуда это пришло и зачем это пришло, и что это такое было, ложь пошла вон. Зло думать о тебе не хочу. Как бы ты ни представлялась, во что бы ты ни рядилась, если ты не от воли Божьей, не от Бога, не соответствуешь словам Господним, я не буду с тобой собеседовать. И само переживание встречи со всяким противным помыслом, помыслом противным воле Божьей, оно рождает в человеке еще больше покаяния, потому что, встретившись, даже выбросив этот помысел из сознания, человек понимает, как вот в это мгновение встречи, как бы коротким, а это буквально, ну, наверное, у опытных подвижников, святых людей, это меньше, чем мгновение, может, секунда, полсекунды, когда они только встретили этот помысел, тут же его выбросили. Даже для них встреча с этим помыслом мгновенно переживается, как духовная катастрофа. Они понимают, выбрасывая, от каких бедствий и проблем они себя спасли, как хрупко их естество, как нагл и лукав помысел в них входящий, как тяжело с ним на самом деле справиться, если, хотя и сделали они это буквально мгновенно. И это рождает еще больше покаяния, потому что встреча с помыслом показывает им, как силен враг и как слабы они, и как много в их естестве еще отвечающие, реагирующего на помыслы, на соблазны зла и лжи. И с другой стороны, покаяние – это как раз осознание того, что я, когда все-таки с помыслом отвергнуть его не получилось, покаяние – это осознание своего умирания и стремления к жизни, стремления к Богу, и как таковое отвержение греха и отвержение смерти. Поэтому поэтому, когда человек, скажем, приходя на исповедь, кается в одном и том же, даже, может, очень маленьком и неважном с его, с какой-то точки зрения, может, даже с его собственной точки зрения, это важное делание, потому что покаянием мы показываем, что мы отвергаем то зло и ту ложь, которую мы делали. Мы делаем ее регулярно, но мы не покаянием показываем, что мы по-прежнему считаем это злом и ложью, и по-прежнему не хотим это делать. Поэтому это тоже покаяние и тоже важное духовное делание. И не надо смущаться тем, что мы там исповедуемся в одних и тех же грехах. Важно, чтобы это не стало формальностью, чтобы каждый раз на исповеди, даже если каждый день мы исповедуемся, мы искренне сокрушались о том, что мы осудили, что мы превознеслись, что мы поленились, что мы с вожделением посмотрели. Потому что это наше исповедание того, что мы сознаем, что все это ложь и смерть, и этого мы по-прежнему не хотим. Обратимся к 39-му абзацу наставления преподобного Марка Подвижника. «Если мы и до смерти будем подвязаться в покаянии, то и таким образом еще не исполним должного, ибо ничего достойного Царства Небесного не сделали. Ибо как мы едим, пьем, говорим и слышим, так, естественно, должны и каяться. Однажды достойной смерти по закону умершляем бывает, а кто живет, тот живет верою ради покаяния. Если не от своего, то от греха преступления мы очистились посредством крещения. Очистившись, получили заповедь. Не исполняющий же второго, осквернил первое. Забвение принял об очищении древних своих грехов, от которых никто во всякий день не бывает свободен, хотя бы никогда не оставлял ничего исповеленного. Посему всем нужно покаяние, ибо оно показывает некогда произвольно бывшие грехи, а теперь невольно случающиеся, когда возненавидим страсти и будем удаляться от них. Ограничивающий оное обращается на прежнее и обновляет древние прегрешения». Преподобный Марк в этом слове и в последующем, он говорит о предельности покаяния, о том, что пределом покаяния является смерть человека. То есть, можно сказать так, покаяние предельное, предельное покаяние предельно необходимо всем. Оно до конца жизни, пока живет человек, неизбежная часть человеческого бытия, человеческой жизни, по-другому жить нельзя. Об этом пишут все отцы и те, кто читают святоотеческие творения. Они об этом знают, читали. Ничего, скажем так, особенного преподобный Марк здесь не говорит, но сколько бы человек современный, особенно человек, не читал бы слов о том, что покаяние есть делание целожизненное, он, даже соглашаясь с этим, он никак этого не может понять, и поэтому всегда возникает, ну, как минимум, вопрос. И вот здесь, в своем наставлении, преподобный Марк ссылается на свидетельство апостола Петра. Мы напомним это свидетельство, потому что оно действительно объясняет, скажем, с точки зрения Священного Писания, необходимость покаяния и целожизненность покаяния. Это второе собрание апостола Петра, самая первая глава. Ну, начнем с 4 стиха. Оно разрывает фразу, но нам в данном случае это не принципиально. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие и братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних своих грехов. Разворачивая эту фразу апостола Петра, мы видим, так как бы в обратном порядке ее прочитывая, что если человек забывает об очищении прежних своих грехов, они были совершены прежде, то есть по мысли послания даже до крещения, они были когда-то совершены человеком, и человек забыл об этом, забыл, и он не очищает прежних своих грехов. Он, и поэтому, раз он этого не делает, то никакого возрастания, ни братолюбия, ни благочестия, ни любви, ни рассудительности, ни воздержания, ни терпения, ни благочестия, ни веры, ни добродетели у человека нет. И он не может стать в силу этого, раз у него всего этого нету, это показывает, что он не стал причастником божественного, божеского естества, потому что он не удалился от господствующего в мире растления похоти. То есть, если человек не очищает, не помнит об очищении прежних своих грехов, не делает нечто, что способствует очищению прежних грехов, то он не становится причастником божественного естества, потому что на самом деле, хотя формально он окрестился, но на самом деле он не удалился от господствующего в этом мире растления похоти. Получается, что возрастание в добродетели, возрастание во Христе, возрастание в духовной жизни, возрастание в Боге, любое из этих выражений можете использовать, возможно только если человек оплакивает и очищает совершенные им грехи. Почему? Почему такая зависимость? Ведь мы верим, что грехи прощены, что все, нету их, они в крещении ли или в покаянии некогда совершенном, в исповеди. Эти грехи простились мне, почему я должен о них помнить? Почему я должен их очищать? Все, их нету, они прощены. Потому что эти грехи сделал я. Я их сделал. Вот я совершил грех. Это не было последствием чьей-то ошибки, чьего-то влияния или еще там каких-то потусторонних сил. Это я сделал грех. Этот грех вырос на ниве моего сердца. Это мое сердце породило, выродило грех. И вот этот грех, который породило мое сердце, поступок, выросший на ниве моего сердца, после того, как я покаялся, он прощен. За то, что я украл и покаялся, меня простили. И этот грех очищен. Вне всякого сомнения. Но сердце, породившее этот грех, это мое сердце. Это я породил этот грех. Это продукт моей жизнедеятельности. И хотя этот грех, все, его нету, да, и про него, если я в нем раскаялся, про него никто не вспомнит, но сердце мое продолжает порождать то, что приводит к грехам. Сердце мое остается моим сердцем. По-прежнему это мое сердце. Ведь это кража, или это прелюбодеяние, или это убийство, это жестокость, или что-либо иное, оно лишь только последствия некой глубокой, в глубине сердца человека находящейся язвы, болезни, области, которая порождает этот самый грех. И исповедуя последствия этой жизнедеятельности, да, мы получаем прощение и примиряемся с Богом, но сердце остается нашим, и оно по-прежнему порождает зло или порождает добро. Из сокровищницы сердца своего выносит человек что-то, говорит Господь. Либо зло, либо добро. Вся жизнь наша проявляет, что на самом деле живет в нашем сердце. Но если мы однажды, хотя бы единожды, в жизни своей согрешили, то это не является случайным, это является продуктом моей жизнедеятельности. Это я сделал, значит, могу сделать еще. Могу сделать больше. Но то, что я могу это сделать, это безусловно, это естественно процессы вот того, что я живу. И раз я это сделал единожды, сделаю еще раз. Я могу это сделать. И мое сердце так работает в грехе, что оно может порождать такие вещи. И от того, что простился некий грех, ничего не изменилось. И вот для того, чтобы именно исцелилось сердце, нужно мое собственное участие, потому что это мое сердце, это я себя выразил в грехе. И поэтому нужно покаяние. Покаяние как именно такое действие человека, которое, как мы уже сегодня говорили, отторгает грех от меня. Я провожу четкий водораздел, что это грех, и я вещи не совершенно не одинаковые, не одно и то же, что это вещи противоположные, что я к греху не хочу иметь никакого отношения, я ненавижу этот грех. Но покаяние начинается с того, что человек просто говорит о том, что вот этот грех конкретный, скажем, он ненавидит, ему очень не нравится это, он очень стыдно за поступок. Но он думает, что все, вот постыдившись и исповедавшись, все прошло. Нет, это ты сделал, это твое сердце. И дальше ты начинаешь понимать, чем глубже и больше твое покаяние, тем острее ты начинаешь понимать, что внутри тебя живет грех, зло живет. Ты любишь то, что приводит ко греху. Ты любишь себя или что-либо в этом мире. Ты превозносишься над другими. Неважно, это можно перечислять до бесконечности. Что-то там есть такое, что порождает грех. И ты погружаешься внутрь себя. Ты погружаешься вглубь своего сердца. И там проводишь разделение, что вот это грех, и я его не хочу. Я его ненавижу. Я ненавижу его всей глубиной. Нет, еще не всей глубиной. Копай дальше. И вот так вот, углубляясь внутрь себя, Словом Божьим, которое проходит до разделения состава и мозгов, вгрызаясь внутрь собственных духовных глубин, ты понимаешь, как глубоко проросло в тебя дерево греха, как глубоко ты не любишь благо, даваемое Богом, как глубоко ты любишь грех. И вот в самых этих запредельных глубинах, в самых глубочайших состояниях, оплакивая, всего лишь один, быть может, мы исходим из этого, один всего лишь грех, ты понимаешь, как далеко ты от Бога, как далеко ты от того образа жизни, которым должен жить человек, как много давал и помогал тебе Бог, и как нагло, безумно, преступно, глупо, гордо ты отверг Его, всю Его любовь и всю Его заботу. И ты острее и глубже понимаешь, насколько же в этом пустяшном в сущности деле, которое произошло в твоем детстве или юности, но ты, копаясь вглубь самого себя, ты дошел до того, что действительно осознал, что нет, нет, это не было случайностью, пустяшной ошибкой, которая тебе казалась тогда нет. Ты тогда, вот уже тогда это был плод твоей глубочайшей оторванности от Бога, внутренней оторванности, причина которой ты был сам. Конечно, такое покаяние дается не всем. Не все могут дойти до него в своей жизни. Но это не значит, что никто не должен идти. Вот это породило то удивительное покаяние, которое мы читаем в сочинениях отца Сафрония Сахарова. В сущности, ну, не все, может, это обратили внимание. Понятно, что он человек грешный и исповедуется в своих грехах, все это естественным образом есть, но для него, лично для него, всегдашней проблемой его был один единственный грех, который вот из никто из ныне живущих и грехом-то никогда бы не посчитал. Он всего лишь увлекся восточной философией на небольшой промежуток своей жизни. И вот это для него было стало, в конце концов, на последних ступенях его жизни метафизическим предательством, отречением от Бога, почти сатанинским грехом. Для него это было состоянием страшного греха, невыносимого греха, потому что он докопался до самой его сердцевины. Он не просто успокоился тем, что грех этот исповедан и прощен, а он дошел, он как бы вот этот кустик срезанный, вот кто работает в сельском хозяйстве, связан, вот есть такое растение, называется хрен. Его выдернуть, сорвать траву трудно, ни к чему не приводит, он вырастет снова. Выкапываешь корень на штык лопаты, вроде докопался, нет, бесполезно, вырастет снова. Надо накопаться до в глубину, там вот самый последний корешок этого растения выдернуть, и тогда ничего не вырастет. Вот он докопался до самой глубины, до самой вот оттуда, откуда произрастает грех, и там его увидел, и там от него отрекся. И там, но он увидел, насколько он, вот это же из моего сердца произросло. Это не есть что-то привнесенное, это моя собственная воля, моя собственная личность породила этот самый грех. И вот тогда он по-настоящему, вырвав этот грех, он очищается от греха. И он чист от него совершенно, он вырвал сам корень греха, в нем его больше нет. И это сделал он, докопавшись покаянием, но делал не только он, потому что это было действие Святаго Духа в нем, потому что только так он смог бы докопаться до самых последних глубин, и он очистился, и это очищение стало для него и знаком причастия божественному естеству, и он совершенно удалился от господствующего в мире растления похоти, потому что он совершенно иной по отношению к миру стал. Он грех вырвал из собственного сердца. И это вот то основание Священного Писания, которое показывает необходимость целожизненного покаяния. Но есть не только это. Вот в 40-м абзаце, он достаточно длинный, преподобный Марк Подвижник описывает, что человек тоже с неизбежностью должен творить покаяние до самой кончины. Почему? Потому что если человек перестал творить покаяние, то он перестал сокрушаться, он перестал смиряться. А если он перестал сокрушаться и смиряться, значит, он стал возноситься, он стал гордиться, он вновь обращается к гордости. Если человек перестал каяться, то значит, он считает себя праведным, а это ложь и лицемерие. Это превращает человека в фарисея, которого убили Христа, и человек, сознавший, что он праведен, убивает в себе Христа. Это просто ложь. Апостол Иоанн Богослов в своем первом послании говорит, что человек, который говорит, что он не согрешил, лжет. И поэтому не может человек считаться праведным, потому что он и грешил раньше, а грех перестал врачевать, и грешит сейчас, ибо нет человека, который жил бы и не согрешит. Не может быть такого человека. И стало быть, он просто лжет, он выбрал сторону лжи и считает себя праведником. Но мы упорно мечтаем о таком состоянии, как бы исподволь. Мы тяготимся тем, что постоянно приходим на исповедь и о чем-то каемся. Ну вот, батюшка опять согрешил. А можешь не согрешить? Ты можешь прожить состояние, в котором у тебя не будет греха? Покаяние – это процесс, жизнь человека в мире, который лежит в грехе. И покаяние есть реакция жизни на то окружение злой воли, в которой он находится. Покаяние есть реакция существа, причастного жизни, существа, причастного Богу на то зло и ту смерть, среди которой он находится. Покаяние есть осуждение смерти, осуждение лжи, осуждение зла, которое окружает меня, и отвержение этого зла, осуждение смерти. Поэтому пока я живу в этом падшем мире, мире, лежащем во зле, пока я живу среди соблазнов зла, пока я живу среди соблазнов духов злобы поднебесной, я с неизбежностью реагирую на это именно покаянием, потому что по-другому я реагировать на это ни один живой человек не может. Покаяние и есть здоровая реакция жизни на те прелоги смерти и лжи, которые окружают. Не хочу, не буду, не заставите, потому что я хочу служить Богу. Но в том-то и дело, что мир лежащего зле произрастает, проходит через мое собственное сердце. И покаянием я исторгаю мир падший, мир, лежащий возле собственного сердца, и очищаю свое сердце от тех страстей, от того зла и от того лжи, который пропитан мир. И пока я в этом мире живу, другого состояния у человека нет».